Бог прекрасный, чудный Бог. Он любит нас. Он заботится о нас. Он хранит нас в своем святом присутствии. Благо. Благо славить Господа. Благо петь хвалу Ему. Аминь. Будем всегда Его славить. Правда? В сердцах наших, в жизнях наших будем прославлять Его. Он действительно достоин принять всю честь и хвалу.
И Он действительно наш Бог-Отец. Бог, который заботится и благословляет. Бог, который любит. Бог, который жертвует. Бог, который делает все. И мы очень прекрасно знаем и понимаем, и слышали неоднократно, и сами неоднократно говорили, что у Бога есть план. Да? У Бога есть план для тебя, у Бога есть план для меня. И когда мы говорим кому-то, мы говорим, у Бога есть план для тебя. И этот план, основа этого плана – Божья любовь. Когда мы говорим людям о том, что у Бога есть план для тебя, мы всегда имеем в виду, что Бог тебя любит. И мы часто и продолжаем, да? Бог тебя любит. Бог имеет на тебя какой-то взгляд, какой-то план. Но я хочу, чтобы мы знали и понимали, что даже когда мы приходим уже к Богу, у Бога все равно есть план для нас. И каждый, кто пришел уже к Богу, кто пришел в Царство Божье, он стал Божьим служителем. Мы не просто здесь, как прихожане. Да, ну, иногда мы говорим прихожане, да, это такое обозначение людей, которые приходят в церковь, прихожане, да. Есть прохожане, которые как бы пришел, ушел, он прошел как бы мимо, это прохожане, а мы прихожане, да. Но на самом деле, вот духовный наш смысл, когда мы пришли под покров церкви, когда мы приходим на собрание по Слову Божьему, где написано «не оставляй собрание своего», то мы являемся служителями. Мы являемся служителями. Не знаю, знал ли ты это или не знал, что ты служитель, но ты должен это знать. Скажи своему ближнему, ты служитель. Ты не просто прихожанин, ты служитель. Просто у каждого есть различные служения. И если ты приходишь в церковь и просто приносишь пожертвования, ничего не сделал, ты уже пожертвованием своим ты послужил Царству Божьему. Если ты пришел просто в церковь и пообщался с ближним своим и пожелал ему хорошего настроения, пожелал ему Божьей любви или проявил эту любовь, или просто улыбнулся, ты служитель Божий, ты принес Божью радость своему ближнему. Поэтому различные служения, но все мы служители. Аминь. И у Бога есть для всех нас свой план. И проповедь моя так и называется сегодня. Божий план для твоего служения. Это не только для тех, кто имеет служение, там, прославление, там, или лидер, там, или пастырь, да. Все мы служители. И Божий план для твоего служения – это для каждого из нас. Аминь. И мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что у Тебя для каждого из нас есть план, что для каждого из нас у Тебя всегда есть какие-то откровения, что у Тебя всегда для нас что-то есть, Господи. Спасибо Тебе за это. И мы благодарим Тебя и за сегодняшний день, и за это слово, которое Ты даешь нам на сегодня. Мы молим Тебя, чтобы Духом Святым Ты приготовил наши сердца как добрую почву, и чтобы семя Твоего слова, оно упало в каждое сердце, проросло и принесло хорошие плоды для Твоего Царствия, для наших жизней, для наших детей, для будущих поколений, для Твоей Церкви. Мы молим Тебя, Отец наш, и благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя силам злобы поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось всегда бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это великое благословение Божие. Дай нам сегодня выйти не такими, как пришли, но выйти преображенными, все более и более в Твой образ, в образ Твоей славы, в образ Твоей любви. И благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и пусть Слово Твое, оно будет живо и действенно в жизни каждого из нас и в этой церкви. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз скажем Аминь. Аминь. Итак, Божий план для твоего служения. Бог, Он создает определенный план. Он записывает этот план, ну, образно говоря, записывает этот план для каждого человека этой земли и для верующих особенно. И Бог, очи Бога, они действительно обозревают всю землю. И для каждого человека это такая удивительная какая-то вроде бы способность, но для каждого человека, будем говорить о верующих людях, но для каждого человека у него почему-то находится и время, и возможности, и способы каким-то образом участвовать в нашей жизни. Но каким образом Бог участвует в нашей жизни? Он сам пишет, как нам участвовать. И вместе с нами проходит тот путь, который Он написал для нас. Это Его удивительная способность, как Он сказал, «не оставлю, не покину». Да? «Мы не оставляем своих», говорит Господь. И если Бог сказал, Бог верный, и Он действительно тебя никогда не оставит. У Него есть план. И Бог посылает своих детей, своих служителей, и тебя, и меня, и те, кто были до нас с вами, и те, кто будет, пока не придет Иисус за Своей Церковью. Он посылает нас, как служителей, в этот мир, в Церковь, в отношениях друг с другом. Он посылает нас, чтобы мы служили Ему, служили Ему. И я хочу на примере Давида, ну и других, конечно, много примеров в Библии, где Бог посылал их для служения Ему. Вы все знаете историю, когда Давид пришел на поле боя в Израиле, в эту долину, где собрались филистимляне и воинство Израиля, и вышел исполин Голиаф. Помните эту историю? Мы и недавно проповедовали. Об этом проповедуют все, об этой истории. Но эта история, она настолько глубока, что в ней каждый раз есть и открываются новые откровения. Вы знаете эту историю. И вот Давид, когда пришел, юноша, который пас овец, которого не взяли в армию, ну, не дозрел, да, слабый еще, ну, не настолько натренированный, не настолько накачанный. И он приходит в этот стан, где стоит воинство Израиля, и там его видят его братья, которые пришли, которые уже воевали, были воины израильской армии. И вот происходит такое событие. Брат его, старший брат его, которого звали Элиав, говорит ему, эта книга, первая книга царств, 17 глава, 28-29 стих. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми», то есть Давид разговаривал с людьми, «и рассердился Елиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». То есть мы видим, как старший брат относится к своему младшему брату. То есть причина была, что зачем ты оставил овец? Но в этом отрывке конкретно видно не эта причина, но видно завистливое сердце брата Элиава. Понимаете, Давид, может быть, не был накачанным, сильным юношей, но что-то в нем было. Что-то в нем было такое, что брат возревновал его. Потому что он знал, что Давид, может быть, что-то и сделает. И не может быть, а что-то может сделать. Он наверняка знал, что происходило с Давидом, когда лев или медведь воровали овец. Давид впоследствии это скажет Саулу, царю Израилеву. Но я думаю, что в семье Давида также об этом знали. Знали, насколько Давид, он был отчужден от мира, от всяких каких-то дел, мирских дел, от сплетен, от каких-то от гордости, от всего. Он уходил в пустыню и славил Бога. И вот брат его видит в нем кого-то, который может привлечь к себе. Он был каким-то, какая-то энергетика, в хорошем смысле слова, исходила от Давида. Вот эта Божья любовь, которая через него была. И Бог, написано, что Давид, он был по сердцу Божьему, то есть Бог его избрал по своему сердцу. А родной брат говорит: «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Родной брат, понимаете, приходит Давид, слышит историю, что вышел какой-то там необрезанный филистимлянин, и что царь готов отдать полцарства и даже свою дочку. И выходит юноша, говорит: «Вау, я его и без этого положу сейчас силою Божьей. Но к этому еще я получу и царство, и дочку царя». И он ничего не предпринимал еще. Но он уже горел. Горел не просто желанием получить дочь царя или царство. Он горел желанием победить этого Голиафа. Он говорит: кто он такой, что он поносит воинство Израилево? Кто он такой? Если он пойдет против меня со своим большущим копьем, я пойду против него во имя Господа Бога. То есть с именем Господа Бога. И он вот это вот его, ну, энергетика, или как это назвать, я не знаю, его аура, вот это вот, она просто горела для Бога. Он просто излучал вот эту вот Божью любовь, излучал Божье упование, излучал из себя. И брат, зная и понимая, что Давид может что-то сделать. Ну, кто он такой, этот пастух? Я тут стою с оружием, воин. Кто он такой, пастух? Пришел, и он сейчас прославится, а меня... И вот родной брат отвергает своего родного брата. И Давид говорит ему, 29 стих написано, и сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли это? То есть, чтобы вы понимали, в современном переводе написано: что я сделал? Я не сделал ничего плохого, я просто разговаривал. Он просто разговаривал с детьми. Что я сделал такого, что ты меня вот так вот пренебрегаешь, что ты меня унижаешь перед всеми? Я просто разговаривал, ничего не сделал. Понимаете? Но Давид... он знал и понимал, что у Бога есть определенный план. Потому что пришел Самуил, пророк, и помазал в пустыне пред лицом Божьим. Он не делал это в собрании, он не делал это торжественно с оркестром. Он пришел, потому что Бог его послал. И Давид знал, что Бог положил на него печать через пророка Самуила. Он знал свое предназначение, он знал, что у Бога есть план. Он знал, что он не может умереть от руки какого-то филистимлянина. Ну, не какого-то, да, вот когда стоит перед тобой, извините за выражение, шкаф, который может на тебя просто упасть. И он знал, что со мной ничего не произойдет. И Бог на протяжении всей истории, он выбирал людей, чтобы через них осуществлять свой план для своего народа, для своих детей, для своих людей, для своего народа. И точно так Бог действует и сегодня. Он выбирает, чтобы осуществлять свой план для своей церкви, для спасения человечества, для того, чтобы Царство Небесное, оно было в радости, в единстве и в величайшем множестве прославляло Бога. Поэтому ты и я сегодня, мы избраны для Божьего служения и для Божьего плана, для осуществления Божьего плана. На протяжении всей истории, как я говорил, Бог выбирал. Он выбирал Ноя, он выбирал Авраама, он избрал Моисея. Понимаете, на протяжении всей истории кто-то ему нужен был, чтобы осуществлять свой план для всех. Потом он выбирал Иисуса Навина, и на протяжении всей истории мы знаем, что постоянно Бог кого-то избирал, потом цари, потом пророки, потом апостолы, и он избрал своего сына, который пришел в этот мир, Иисус Христос. Потом оставил пророки, пророки оставили пастырей, пастыри передали это следующим. И сегодняшняя наша жизнь – это нечто иное, как продолжение того, что было. Это продолжение того. И во всем этом есть Божий план. И когда мы пришли к Богу, когда мы стали Его служителями, Его Божий план, он для нас работает, функционирует для нас. И для Бога абсолютно не важно, кем ты был или кем ты являешься сейчас. Для Бога важно, чтобы твое сердце было любящее Бога сердце, как это было сердце Давида, Моисея, Ноя, Авраама. И вот что для Бога важно, чтобы твое сердце оно было любящее Бога и готово исполнять Его поручения. То есть готовность твоего сердца. Но готовность, она основывается на любви к Богу. Понимаете? Если я люблю кого-то, то я ради него готов. Если я полюбил свою девушку, то ради нее я был готов даже жениться на ней. Понимаете? То есть любовь, она сопутствует твоей готовности что-то делать для того, кого ты любишь. И вот когда мы любим Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, то это значит, что наши сердца готовы. Готовы служить Богу тем или иным служением или дарованием Божьим. И вот посмотрите, как Давид. Бог избирает Давида, и Бог, Он создает определенную обстановку. Он создает определенную обстановку и приводит Давида в это место. Он приводит его именно в тот момент. И именно в этом сражении выходил Голиаф. Именно вот Бог, когда хочет вывести на первый план своего избранного, Он создает обстановку. Он создает обстановку. И каждый из вас, и я, и вы, мы все избраны. И в каждой нашей жизни, и в жизни церкви, Бог создает определенную обстановку. Бог создает определенную обстановку. Для чего? Для того, чтобы вывести, как Он вывел Давида, на первый план. И Бог, создавая обстановку в нашей жизни и в наших служениях, Он создает эту обстановку для чего-то. Для того, чтобы тебя и меня вывести вперед, то есть на первый план. Церковь, она должна быть выведена на первый план. Да, сегодняшняя ситуация, политическая ситуация, мировая ситуация, она абсолютно пренебрегает церкви. Абсолютно. Но это то, что творится в мире. Но в Царстве Божьем Его церковь всегда впереди. Это церковь Божью, ее просто заткнули. Она не имеет ни права, ни голоса в этом мире, среди всех этих политических дебат, практически в каждой стране, на каждом континенте. Но в Царстве Божьем церковь, она выдвинута вперед. В Царстве Божьем церковь, она имеет первозначащее значение. И мы должны это понимать с вами, что мы находимся в Церкви Божьей. Мы не должны думать о том, что вот нами пренебрегают, нас не любят, нас гонят. Да, нас гонят, нас не любят, нами пренебрегают, да. Но в Божьем Царстве ты должен понимать, что церковь – это объект номер один. Потому что все, что происходит в Поднебесье, это происходит против Церкви Христа. Войны, глады, болезни, ковиды и прочая сатанинская гадость. Практически это все направлено против Церкви Иисуса Христа, чтобы ее разрушать, чтобы ее разделять. И вот что происходит на этом первом плане, когда Бог выводит и тебя, и меня на первый план. Я говорю о церкви как в общем, но и при этом мы должны понимать, что и каждый из нас, он служитель Божий, и каждого из нас Бог также выводит на первый план в каком-то определенном месте. Кого-то в семье, кого-то на работе, на какой-то фирме. Верующего человека Бог всегда будет выводить на первый план. Понимаете меня? И в семье Он также будет выводить тебя на первый план. Если в семье есть кто-то неверующий там, или родственники неверующие, Бог выводит тебя на первый план. И для того, чтобы ты был на первом плане и твердо стоял на этом первом плане, Он создаст вокруг тебя обстановку. И не всегда эта обстановка будет радовать тебя. Хочу вас обрадовать, да? Не всегда эта обстановка будет радовать тебя. Смотрите, как Давид, он приходит, чтобы исполнить план Божий для своего служения. И что он слышит? Он слышит, что какой-то необрезанный филистимлянин. Враги поносят его. И он приходит к своим, и, как написано, и свои не признали его. И родной брат начинает его тоже прессовать, начинает тоже его унижать перед всеми. Наверняка этого брата поддержали и другие братья, их было много. Вот что происходит там, на первом плане. Тебя будут и чужие, и свои. Почему? Потому что они не знают твой потенциал. Они не знают твой потенциал. Они не знают, для чего ты признан. Они не знают, какой у Бога план для тебя. Эти, кто тебя будут поносить, они просто не знают этого. Так как не знал Голиаф, так как не знал брат Элиав Давида. Они не знали потенциал Давида. Они не могли проникнуть в его план, в Божий план для него. Понимаете? Они не хотели. Точно так будет происходить и со мной, и с тобой. И уже происходит. Нас не будут принимать, нас не будут слушать, нас не будут отвергать. Но главное, не унывай. Хорошо? Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы должны определить для себя. Каждый должен определить для себя, зачем я здесь. Зачем я здесь? Я не имею в виду, зачем ты здесь, в этой церкви. Я имею в виду, зачем ты вообще здесь, в этом мире. Зачем я здесь, на этой земле? Зачем? Если бы Бог хотел только твоего покаяния и спасения, я всегда говорю, что самый верный способ попасть на небо – это принять Иисуса Христа и умереть. 100% попадания в небеса. Только провозгласил Иисуса Господом и тут же умер. Вот если бы Богу нужны были наши души, просто спасенные души, Бог бы так бы и делал. Провозгласил Иисуса Господом и тут раз – бум, нет тебя. На небо. Если бы Бог только этого хотел. Но если Бог тебя оставил после твоего покаяния, да? Если Бог тебя оставил, то это свидетельство того, что у Бога для тебя что-то есть. Это свидетельство того, что раз ты не умер и покаялся, это значит, Бог что-то через тебя хочет или сделать, или... То есть у Него есть план для тебя. У Него есть план для тебя. Это ответ, для чего мы сегодня здесь, для чего мы в этом мире. Иисус, как мы на каждом служении, проходя по лестнице, мы видим, что Иисус в Евангелии от Марка, 1 глава, 38 стих, написано, Иисус говорит ученикам, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел». Да? Читали сегодня уже это? Или нет? Читали? Хорошо. Он говорит, «Для того я и пришел, чтобы проповедовать». Дальше в послании Иоанна, 12 глава, 27 стих, он говорит, «Душа моя теперь возмутилась». И что мне сказать, Отче? Избавь меня от часа сего. На сей час я и пришел. То есть он пришел, чтобы проповедовать. Но когда было проповедано Евангелие, пришло время Иисусу быть распятым и отдать свою жизнь. И он говорит, я и для этого часа пришел. Отче, избавь меня от часа сего, говорит Иисус. Хотелось бы избавиться от этих страданий, но я для этого и пришел. И вот это его страдание, для чего пришел Иисус, он пришел ради того, чтобы ты сегодня был последователем или учеником его, Иисуса Христа, исполнял волю Отца, исполнял Его план, который Он предназначил для тебя. Перед Пилатом, когда сказал, Пилат ему говорит дальше в Иоанна, когда Иисус был арестован после Гефсиманского сада, когда он осознал, что я провозгласил, что я и пришел для того, чтобы этот час, то есть этот момент распятия и спасения состоялся. Его привели к Пилату, и в Евангелии Иоанна, 18 глава, 37 стих написано, и Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» А Иисус отвечает: «Ты говоришь, что я царь». Понимаете, насколько важно слово, которое произносим мы? Пилат, не понимая и не зная предназначения Христа, он спрашивает его: «Ты царь?» А Иисус, зная Божий план для себя, он говорит: «Это не я сказал, это ты сказал». То есть они говорят на разных языках. Точно так, как с нами говорят наши родственники, да, коллеги по работе, которые не знают еще Иисуса Христа. Они говорят с нами на разных языках. И Иисус отвечает: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать о истине. И всякий, кто от истины, он слушает голоса, гласа моего». Вы понимаете, что значит быть верующим в Иисуса Христа? Это быть рожденным от Божьего Духа. В Божьем Духе нет неправды. В Божьем Духе нету ни лжи, ни лукавства. В Божьем Духе есть только одно – истина. И Иисус говорит: я выпрошу Отца Духа истины, который придет вам, к вам и научит вас всему, о чем я говорил. То есть Дух истины – это Божий Дух, который мы получаем. Иногда мы, может быть, и совершаем ошибки, иногда поступаем не по истине Божьей. Иногда нам кажется, что какая-то человеческая мудрость или опыт, чей-то опыт могут что-то сделать в этом мире, но на самом деле это неправильно. Ничего они не могут сделать, как я уже всегда это говорю, ничего не могут сделать вечного и действительно Божьего. Может быть, что-то временно изменится от этой мирской истины, от мирской мудрости. Может быть, что-то на какое-то время, но тем не менее это не устраивает Бога. Потому что Его истина, она приводит нас благодаря тому, что мы слушаем Его голос. Голос Иисуса Христа, который Он изложил в письменном виде вот в этой книге. Голос, который Он говорит через пророчество. Голос, который Он говорит Духом Святым в каждое наше сердце, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Его славим, когда мы молимся Ему. Его голос, Он всегда говорит что-то нам. Он всегда говорит что-то нам. Поэтому, когда у тебя во время поклонения или молитвы приходит мысль, что мне приготовить сегодня на обед или куда-то мне надо было сегодня съездить, я тебе сразу говорю: дьявол стоит рядом и ворует от тебя Божье благословение, потому что Божий план не совершается в твоей жизни через слышание Его слова в это время. Поэтому, когда приходит дьявол, нашептывает тебе, что бы ты мне ни приготовил, как бы оно ни было вкусно, когда бы тебе не надо было ехать, гони его. Гони его, этого гада, гони его, этого провокатора, этого лжеца, который пришел украсть, убить и погубить, и он ворует Божий план, он разрушает Божий план для твоей жизни. Поэтому мы должны понимать, что у нас есть определенная задача, у нас есть определенная цель. Все это Божий план для твоего служения. И к этой цели мы должны определенным образом двигаться, продвигаться, что-то делать. Понимаете меня? Это как пример, когда если ты сядешь в машину и начнешь куда-то ехать, ты будешь ездить по кругу. А может быть, ты поедешь по прямой к цели. Но в том или в другом случае расход бензина будет одинаковый. Понимаете меня? То есть силы будут потрачены, средства будут потрачены, ну, а воз и ныне там. Знаете эту басню, да? А воз будет и ныне там. Поэтому не тратьте куми силы, да? Не тратьте время, не тратьте энергию. Мы должны понимать, что есть Божий план. Есть Божий план. И нравится тебе он или не нравится тебе этот план, тебе надо его исполнять. Тебе надо служить Богу, служить Ему всем своим сердцем и всей своей верой, всем своим естеством, поклоняться и служить одному Ему. Понимаете меня? Не тратьте время. Я хочу привести также еще одного человека в пример, который был парализованный. Это написано в Евангелии от Луки, 5 глава. Евангелие от Луки, 5 глава, 18-19 стих. Это история, когда Иисус начал молиться за людей и начал исцелять людей. Вы дома можете почитать несколько стихов раньше, несколько позже эту историю. Я расскажу вкратце ее. Там написано, что множество людей пришли к Иисусу, и Он молился об их исцелении. Но там вроде бы как бы невзначай написано, но обратите на это внимание, там написано, что и многие книжники и фарисеи присутствовали там. Я хочу спросить, что они там делали? Они не верили в учение Христа. Они не желали слушать Его. Они выдавали Его за богохульника. Что они там делали? Что они там делали? И вот сидят они и только ищут, что бы это сказать. Как бы это всем донести, что Иисус Христос не Бог там или... Да, вот конкретно наша с вами жизнь, наша с вами история. В нашу жизнь приходят люди, и не просто приходят, они есть, они никуда не делись, они всегда живут здесь. И в нашей жизни мы сталкиваемся с такими людьми, которые всегда что-то ищут в тебе не то. Когда ты им говоришь о Божьей любви, они тебе говорят, а вы приносите еще и финансы отдаете в церковь. Понимаете, вот мы говорим на разных языках, мы хотим, чтобы человек был спасен, а он начинает думать о своих деньгах. Или мы хотим, чтобы помолиться за кого-то, чтобы он был исцелен, а он задает тебе вопрос, и что, и вы тоже никогда не болеете, вы что же болеете? Один пастырь, знаменитый пастырь, муж веры, когда-то это было много лет назад, он умер, болел, умер. И одна верующая у нас в церкви была одна женщина, и она говорит, как он умер? Он же пастырь. Понимаете? Ну вот у людей в голове не укладывается, как пастырь может умереть или верующий человек заболеть. Да, но есть разные люди, поэтому мы говорим на разных языках, но ты должен знать, что у Бога есть для тебя план. И когда ты будешь исполнять этот план досконально, как Бог его предначертал для тебя, Бог конкретно будет участвовать в твоей жизни. Потому что твоя жизнь – это будет исполнение Его плана. Твоя жизнь – это будет исполнение Божьего плана. И Бог тогда действительно тебя не оставит. Он будет делать все, что хочешь делать ты, Он это будет делать вместе с тобой. Ты будешь что-то делать, но Его рука уже подвинет, чтобы тебе было легче. На своем пути, если даже ты станешь над обрывом, Он подставит свою руку, чтобы ты не упал. Если упадешь, Он тебя поднимет, но допустит, чтобы ты упал для того, чтобы укрепить тебя и утвердить, не для того, чтобы покалечить. И вот этот расслабленный человек, парализованный, у него были хорошие, видно, друзья, которые когда-то услышали, что есть человек, который ходит по всем селениям и исцеляет. И они берут этого парализованного человека и несут его, ну, образно скажем, на кровати. может, это были какие-то носилки, может, это было одеяло. И они несут его. И вот принесли человека, который был расслаблен. И 19 стих написано: «И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх». Вот представь себе, ты хочешь, несешь этого, ты друг этого больного человека, и тебе надо его к Иисусу, и вот множество людей. Толпа стоит, и Иисус молится там: «Да уйдет эта болезнь, я благословляю тебя, того помазал елея, того плюнул, помазал глаза, там еще, может быть, что-то сделал каким-то образом», а доступиться к нему невозможно. И вот мы даже по опыту многих церквей, и у нас, когда мы вызываем людей на молитву вперед, мы всегда говорим: «Ну все, за тебя помолились, иди садись». Это так трудно вот освободить место, потому что когда люди выходят, за них молишься, уже помолился, они дальше стоят и смотрят, а как со следующим произойдет, а что произойдет. И вот эта толпа собирается, пройти невозможно. И вот эти друзья, которые уважают своего друга, любят своего друга, которые поверили Иисусу Христу, они вылазят на крышу, выносят с собой этого больного. Это был не маленький ребенок, что его взял там на ручки и вынес, да? Это стоило трудов. Это стоило приложения каких-то усилий. И это не просто поднять, это вылезти на крышу, потом поднять этого, и так, чтобы он не упал. Тогда не было этих подъемников, которые сейчас, если пожилой человек, да, не может спуститься и заболел, прям вызывают машину, которая подъезжает через окно, выносят этих людей сегодня. Тогда ничего этого не было. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх. И написано: «И сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом». Сквозь кровлю спустили его с постелью перед Иисусом. Ну что, этот больной, он сквозь стены проходил? Это значит, надо было разобрать крышу. Сквозь кровлю — это значит, надо было крышу убрать, чтобы его спустить. Сколько труда нужно было этим людям. Но они не остановились ни перед чем. У них была цель. И в этой цели был Божий план – показать всем, какая вера, какие есть люди, какие есть любящие друзей своих, какие есть любящие люди, которые хотят исполнять Божий план в своей жизни. Это был Божий план. Поэтому для того, чтобы что-то делать или что-то получить от Бога, тебе не нужно становиться в очередь на прием к Иисусу Христу. Понимаете? Не нужно. Я слышал много мнений людей, которые говорили: «Я недостоин. Я недостоин, чтобы Иисус для меня что-то сделал. Я недостоин принимать причастие. Я недостоин». Люди считают себя недостойными. А Иисус говорит, что «Я пришел для этих вот недостойных. Я пришел для этих больных, я пришел ради этого». Потому что он пришел исполнять волю Отца. И воля Отца не здоровых лечить, а больных. Поэтому очень часто вот на этот прием к Иисусу люди не могут попасть. Не потому что Иисус их не принимает. И точно такая история происходит с лидером, с пастырем. Мы слышали в свой адрес тоже обвинения. «Ой, он там кончается проповедь, он всегда с кем-то разговаривает, к нему попасть невозможно». Такое впечатление, что я вам назначаю термин на прием к пастырю, да, как к врачу. Кто хочет, он подождет, попьет чай. Но если тебе надо ко мне, к примеру, ко мне подойти, поговорить или что-то сказать, ты всегда попадешь. Понимаете меня? Только нужно проявить какое-то рвение и желание. И самое главное, надо начать что-то делать. Понимаете, эти люди, они могли прийти с этим больным человеком, с другом или знакомым, прийти и стать в очередь, и стоять сутки или двое, или сколько там. Но они начали что-то делать. Они говорили: «Я это буду делать». Они друг другу сказали: «Давай вылезем на крышу». И они полезли. Они сказали: «Давай сорвем эту крышу и опустим ее туда». Они это сделали. То есть они делают. Вы понимаете меня? Я помню, когда-то пришла одна молодая, на молодежном служении, пришла одна молодая девушка и говорит: «Ой, пастырь, у меня вот есть такое видение». Мы поговорим о видении потом. «У меня есть такое видение, нам надо то-то и то-то делать». Я говорю: «Вот, замечательно, я тебе доверяю, давай вперед, делай». Больше она не подходила. Ни ко мне, ни на молодежку не приходила. Со временем в церковь не пришла. Знаете, вот я всегда говорю, что есть люди, которые говорят: «Я сделаю», а есть люди, которые делают. Поэтому мы должны понимать, одни говорят, а другие делают. Поэтому Богу нужны служители, которые будут довольны своим дарованием, которые будут довольны своим служением, каким бы оно ни было, я еще раз говорю, будь это просто твоя улыбка для ближнего твоего, будь ты в прославлении или будь ты пастырь, неважно, но если ты что-то делаешь, Богу нужны такие служители, которые будут дорожить своим призванием, которые будут дорожить этими дарами, которыми Бог дал им. Улыбка – это Божий дар. Посмотри на своего ближнего и улыбнись, просто ему улыбнись. Это Божий дар. Как мы говорили, да, призвание и дары Божьи, они непреложны. Что такое непреложны, кто помнит? Это момент, когда ты не разочаровываешься, когда ты не сомневаешься. Это момент, когда ты радуешься и не ропщешь против этого. Поэтому мы должны понимать, что Богу нужны такие служители, которые будут всегда довольны этим дарованием, своим призванием, будут дорожить этим, которые пришли под покров церкви, и они будут говорить: «Я буду служить, я буду делать». И делают, не просто говорят, а делают. Аминь. Хорошо, это было мое вступление, теперь начнем проповедовать. Первый пункт, что мы должны сегодня узнать, это первый пункт. Каково твое предназначение? Для этого должен каждый из нас знать, какое твое предназначение. Каково твое предназначение? Что входит сюда? Это тебе нужно узнать, какое твое видение. И это нужно тебе осознать, что ты находишься в руках Божьих, под покровом Божьим, что Бог за тебя умер, ну, то есть твоя вера. Это у нас есть, да? Вера есть? Есть, аминь. И тебе нужно знать твое видение. Что такое видение? Видение – это не видение. Видение – это то, что приходит в твою жизнь от Бога. То, что не написано, не предписывает тебе никто из твоих близких, знакомых, даже пастор тебе не предписывает твое видение для тебя. Понимаете меня? Видение – это, чтобы объяснить вам, это взгляд из будущего, взгляд как на прошедшее. Не поняли? Не поняли. Хорошо, объясню по-другому. Вот стоишь ты. Вот стоишь ты. Вот твое будущее вот здесь. Да? Здесь это еще одно твое будущее. И так далее, и так далее. И вот стоишь ты. И вот на себя, вот на такого, который вот здесь, ты смотришь глазами уже отсюда. Вот это твое видение. Понимаете, что такое видение? это взгляд на твое будущее глазами твоего будущего, как на прошлое. Еще раз объяснить? Вот ты в твоем настоящем. Бог тебе дает видение вот здесь. И ты себя видишь и представляешь. Вернее, ты не видишь себя, потому что ты в настоящем. Но ты себя представляешь здесь. Но каким ты себя здесь представляешь, тебе надо посмотреть уже еще раз, еще дальше. Это трудно, но это возможно. Знаете, почему это возможно? Потому что, когда Бог дает свое видение, Он тебе покажет, как достигать своего видения. Он тебе покажет, как достигать своей цели, и вместе с тобой будет идти к твоей же цели. Это будет осуществление Божьего плана в твоем служении. Знание своего видения. И нам всем надо начать свое видение к возвращению к Богу. Я знаю, каждый скажет, что я и не отходил от Бога. Но я тебе скажу, что, может быть, мы и не отходили от Бога, но мы отошли от Божьего плана. Потому что со временем мы приобретаем вот человеческий характер такой, и никуда от этого не деться. Когда ты каешься, у тебя могут быть слезы идти из глаз, сердце может выскакивать. Когда ты призываешь Господа своим личным, это так торжественно внутри тебя происходит. Но постепенно, постепенно твои отношения в церкви с ближними и с Богом, они перерастают в какие-то просто обыденные правила. Просто что-то утверждается, устанавливается, и чтобы что-то менять, нет у нас желания менять. Нет у нас желания что-то изменять, потому что вот это хорошо, и это есть. А Бог говорит, я хочу тебе дать лучше, выдвинуть тебя еще больше на какой-то более передний план. Но мы не хотим, почему? Потому что внешне будут нас еще больше ненавидеть, брат, как брат Давида, нас будет еще больше ненавидеть, а здесь мне хорошо. Зачем мне лишний раз подставлять себя вот под какие-то неприятности? Ну, мы так устроены. Но мы должны понимать, что в Иисусе Христе мы имеем искупление кровью Его, как написано в послании Ефесянам, 1 глава, 7 по 10 стих. «В Иисусе Христе мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов по богатству благодати Его». То есть мы видим, что у Бога есть богатство Его благодати. То есть это все Его план для нас. Мы не придаем этому значению, как Бог, когда пишет план для нас, как Он в этот план влаживает свою благодать. Он в этот план для каждого из нас, Он влаживает свою любовь, милость. И вот Он говорит дальше, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Слову, по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе Христе. Это Божий план, и Он открывает нам эту тайну. Поэтому твое видение, твое будущее из будущего в прошлое, да, оно не тайна. Оно не тайна. Ты должен просто себя представить и обратиться к Богу, и Бог откроет тебе. Он может открыть тебе это через проповедь, Он может открыть тебе через твоего лидера, через пастыря. Он может открыть через кого угодно, через брата, через сестру. Потому что Он свой план, свою волю положил в Иисусе Христе. В устранении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. То есть, понимаете, Он, вот эта полнота времени, Он устранил ее. Устранил. Поэтому, когда ты смотришь на себя в будущем, для тебя нету, что это будущее. Это для тебя сейчас и сегодня. То есть, как бы оно будущее, но ты уже это начинай делать. Ты уже это начинай осуществлять. Это наше призвание. Это Божье видение. Это Божий план для твоего служения. Это наше видение. Приход в церковь – это не просто понаслаждаться проповедью или прославлением. Приход в церковь – это совсем другое. На этом нельзя останавливаться. Приход в церковь – это то, что ты должен осуществлять Божий план для твоего служения. Приход в церковь – это нечто иное, как осуществление Божьего плана. Просто твой приход, не надо ничего, ты еще не сделал. Ты не убираешь, ты не моешь, ты не делаешь, ты не поешь. Но твой приход – это уже Божий план для того, чтобы осуществлять Его волю. Потому что, когда ты пришел в церковь, дьявол тебя потерял. Понимаешь? Ты только пришел в церковь, дьявол тебя потерял. Он не может зайти сюда. Ну, иногда через кого-то, может, и заходит. Но на самом деле ты переходишь порог церкви, дьявол остается, как верный пес, остается ждать там. Да, и ты выходишь, и он перед тобой опять начинает заигрывать, он перед тобой опять начинает предлагать тебе, как собачка, приносить мячик. Все хорошо, ничего не изменилось, забудь, что ты там был. Опять будем играться, заигрывать с грехом и с прочим. Поэтому приход в церковь – это твое служение. Уже. Это как минимум, я говорю о минимуме, что мы можем осуществлять Божий план. Поэтому в церкви, когда мы приходим, мы наполняемся, мы изменяемся, мы напиваемся Святым Духом. То есть, что происходит в церкви? Ну, или, по крайней мере, что должно происходить в церкви? Присутствие Его, которое меняет нас, меняет наши сердца, характеры, которое дает нам какие-то новые видения, новые какие-то понимания, может быть, новые откровения, что угодно, когда ты приходишь в Церковь Божью. Поэтому я и говорю, что когда ты приходишь в церковь, и кто-то тебе говорит, а что мне сегодня приготовить, а у меня там не убрано, или куда-то мне надо поехать, и происходит это во время проповеди, или во время поклонения, или во время молитвы, то я еще раз говорю, гони эту мысль, гони этого дьявола, который будет тебе напоминать и отвлекать тебя, который будет делать все, чтобы Божий план, он просто не осуществлен был в твоем служении. И все это ты, потому что ты пришел для того, чтобы изменять все вокруг, изменять этот мир. Понимаете? Очень красивая есть песня. Помните, как прогибаться под этот? Пусть лучше этот мир прогнется под нас. Да? Вот это мы должны... Это прекрасные слова Макаревича, Андрея Макаревича. Прекрасные слова и мудрые слова. И они очень хорошо относятся к нам, к верующим. Не будем прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше этот мир прогнется под нас. А фактически мы выходим из церкви и прогибаемся под этот мир. Слава Богу, мы не живем в мусульманской стране, где здесь более свободно можно вести себя как христианин. Какая бы церковь ни была гонима, но здесь еще хоть как-то можно. Люди в исламских странах, где это запрещено или где это карается смертной казнью проповедь Евангелия. Они собираются тайно, но они собираются, и они любят Бога. Они познали Божий план для себя, что они в таких горячих точках, но они молятся, они проповедуют Евангелие и так далее. Поэтому какое бы ты ни получил видение, самое главное – это начать. Начать, потому что это твое предназначение. Когда ты получаешь видение, ты его получаешь для того, чтобы начать осуществлять Божий план. Мы должны к этому отнестись очень серьезно. И неважно, Послушай меня, неважно, как ты начнешь. Абсолютно неважно. Главное начать. И неважно, как ты начнешь. Может, ты начнешь это неуклюже, с ошибками. Кто-то начинает молиться со словами «Ой, ой», да, и не знает, как сказать двух слов. Неважно, как ты начнешь это делать. Самое важное, как ты закончишь. Самое важное, как ты закончишь. И мы должны к этому отнестись, еще раз говорю, очень и очень серьезно. Не можешь молиться, научишься. В чем-то ты еще не верен, сомневаешься. Если ты будешь пребывать в воле Божьей, то рано или поздно тебе все откроется. Все узнаешь. Уйдут всякие сомнения, уйдут всякие депрессии, всякие разочарования. Что бы там ни было в твоей жизни, оно все, Бог от всего очистит, чтобы утвердить тебя в вере. Кому-то, может, придется действительно проходить очень серьезные испытания. И извне, и от Голиафа, и от своих родных. А кому-то, может, это придется проходить через здоровье, через финансы, какие-то испытания могут приходить. Но, тем не менее, Бог никогда не оставит тебя. И Бог будет всегда за то, чтобы его план осуществился в твоей жизни, будь то через болезни, через финансовые проблемы, но в итоге будет все хорошо. Знаете почему? Потому что, когда Бог хочет тебя благословить финансами, в духовном мире это звучит. Мы этого не слышим, еще не знаем. И дьявол, слыша вот эту Божью радость, что финансы придут в твою жизнь, он будет атаковать тебя именно в сферу финансов. Поэтому, когда приходит проблема с финансами, знай, что финансовое благословение не за горами. Точно так со здоровьем. Бог хочет тебя утвердить в твоей вере и пронести тебя через какие-то испытания, через какую-то, может, болезнь или еще через что-то. Это значит, что в духовном мире прозвучал план Божий на твое исцеление, на твою жизнь. И дьявол, он будет атаковать тебя именно в эту сферу твоей жизни. Потому что в небесах о тебе было сказано, о тебе прозвучало нечто. Когда Бог сказал Адаму и Еве, что Он будет их благословлять, что вы будете по образу и подобию моему, они это знали, они это видели, то дьявол пришел атаковать через Еву именно в той сфере, которая уже Богом была провозглашена, что вы есть. А действительно ли, сказал Бог, и когда для тебя уже Божий план прозвучен, озвучен, у тебя обязательно начинаются в жизни какие-то шевеления. Приходит какое-то движение. Поэтому Бог дает свою силу. Он влаживает этот внутренний потенциал в твою веру, что ты выйдешь против Голиафа, что ты будешь в присутствии своего брата, который будет тебя унижать. Но несмотря ни на что, ты возьмешь этот камень и вонзишь голову этому придурку, Голиафу, который осмелился выходить против Бога Израилю, против воинства Господа Бога Израилю. Понимаете? Сегодня люди говорят, вообще не понимают, что они говорят. Когда поносят церковь, когда осуждают тебя, меня, всех братьев, все в других церквях. Они не понимают, что они на свою голову накликивают, какую беду. Это просто люди, служители сатаны, которые, может, через какое-то хорошее действие, которое придет в их жизнь, что им будет нравиться, они просто отдают свою душу, продают свою душу за это действие дьяволу, чтобы разрушать план Божий. Поэтому мы молимся за них, чтобы Бог был милостив к ним, чтобы дьявол отступил от этих наших близких, родных. Какое бы ты ни получал видение, я еще раз говорю, не важно, как ты начнешь, важно, как ты его закончишь. И что бы ты ни начал, ты не останавливайся. Двигайся и совершенствуйся. Апостол Павел, человек, который обладал дарами, всеми дарами Святого Духа, человек, который прошел такие испытания, такое все, он говорит, я не считаю себя достигшим. Он говорит, я только лишь простираюсь вперед, то есть я совершенствуюсь и простираюсь вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Понимаете, мы, верующие люди, иногда не имеем, может быть, ничего, не понимая ни плана, ничего, абсолютно душевные, но мы иногда говорим, что мне не надо вперед, я уже. Мы слышали такие фразы, когда прежде чем начать что-то говорить там, или исповедоваться, или еще что-то, человек приходит, и первое его выражение, ну, я понимаю, что я уже спасен, это, конечно, 100%, я уже на небесах как бы, и я хотел бы вот вам сказать, чтобы вы за меня помолились. И вот смотришь на этого человека и думаешь, Господи, там в грехе, там не понимает, веры нету, болтает, еще чего-то, а уже он на небесах. Вот он конкретно видит себя вот там, да? Что он уже там. Ни видения, ничего. Поэтому, когда идешь вперед, двигайся вперед. Давид начал. Он пришел в это собрание, где было воинство Израилева. И он говорит, что тут говорят, кто тут что говорит. Он пришел, как просто спрашивал людей, что происходит. Вышел брат, начал ее прессовать. Ты кто такой? Ты чего здесь? Какое твое предназначение? У тебя что, видение есть? У тебя ты что, знаешь, что тут надо? Ты кто такой? Ты зачем овец оставил? И Давид начал. Брат спрашивает Давида, ты кто такой? А Давид, несмотря, не отвечает брату, кто он такой. Он поворачивается и Голиафу передает эти же слова. Ты кто такой? Понимаете, вот так мы должны поступать так. Ты кто такой? Брат спрашивает Давида, ты чё здесь? Давид поворачивается к Голиафу, ты чё здесь? Вот что значит осуществлять Божий план. И в итоге Давид закончил. То есть был неуклюжий. Не знал, что сказать. Ну, вернее, он уже знал, что сказать, потому что он шел во имя Господа Саваофа против этого исполина. Начал просто, что здесь происходит, а закончил величайшей победой. Вот это событие, которое происходило в течение нескольких часов. Он просто пришел. Он говорит, помните вначале, что я сделал? Я не сделал ничего плохого, я просто разговаривал. Брату он отвечает. Что я сделал? Не просто ли это слова были? Он начал неуклюже вроде бы. И через несколько часов в его руках была голова Голиафа. Он закончил победой и был царем до самой старости. Вся его жизнь, она была прекрасной жизнью. Он имел конкретно откровение Божьего плана на свое служение. Понимаете? Дети хотели его убить. Друзья его предавали. Жена изменила. Он тоже согрешил, правда, бывало. Ну, да. Но дело в том, что он каялся и понес очень большие наказания за свои прегрешения. Но он не отошел от Бога. Несмотря ни на что, он сказал, я все равно буду славить тебя. Я все равно буду служить тебе. И до глубокой старости имя Бога не исходило из его уст. Он всегда прославлял его. Он всегда поклонялся и превозносил его. Поэтому не оглядывайся назад. Не думай всегда только о том, что было. Но всегда, как Павел, простирайся вперед. Простирайся вперед в своем видении. Это есть Божий план для твоего служения. Понимаете меня? Всегда простираться вперед. Но прежде чем простираться вперед, надо всегда получить это видение. Это очень важно. Знать, какое твое предназначение. И смотреть на свое предназначение, как будто бы ты уже начал осуществлять это. И ты являешься тем инструментом в руках Божьих, которым Он будет менять мир. Он начнет с тебя. Он не начнет с ближнего твоего, Бог. Он начнет с тебя. Потом Он будет менять твоего ближнего. Может, это в твоей семье. Может быть, это просто у тебя на фирме, на работе, среди коллег, среди родственников. Я не знаю, у каждого из нас своя судьба. И я не могу постичь ваши судьбы. Только Бог постигает судьбы каждого из нас. Только Бог. Но Божий план для каждого из нас, он известен. Это, как мы читали, он открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. Любящим Бога и призванным по его благоволению все содействует ко благу. Аминь. Аминь. Нас никто и ничто не может сломить, когда есть Божий план. Аминь.